Вера Щербак. Азы нашего долголетия. Благодарности. Немногим более 10 лет проживаю в незнакомом ранее городе, переехав ближе к родным. Я благодарна судьбе за то, что мне и здесь встретились люди, у которых есть чувство, которое я ценю более всего. Это чувство сопереживания. Этим добрым, замечательным людям приношу свою признательность. Благодарю сына Константина и его семью за техническое оснащение, его сопровождение и за поддержку. Благодарна подругам Ольге Гоге, Татьяне Каледе, Наталье Павлышиной за их поддержку и веру в меня. Благодарна внучке Марии и брату Владимиру за их постоянное внимание и интерес к моему творчеству. Благодарна Алексею Салмину, председателю Федерации самбо Оренбургской области, депутату Городского совета депутатов за спонсорскую помощь в издании этой книги. Благодарна редакции газеты «Российская провинция» города Бузулука, в которой не работают, а служат людям замечательные отзывчивые сотрудники. Благодарна главному редактору газеты Гаврилову Андрею за его отзывчивость и оказанную спонсорскую помощь. Благодарна журналисту Елене Стрельниковой, которой органически присуще чувство сопереживания. Она интуитивно почувствовала, что мне нужна помощь, и помогла в период оформления книги к изданию. Благодарна коллективу СТВ «Бузулук», который проявил интерес к моей книге, оказал информационную поддержку. Благодарна отцу Анатолию за его благословение на написание этой книги. Здоровье не за горами. Оно здесь. Эта книга поможет продлить жизнь на десятилетия в хорошем качестве. О чем расскажет эта книга? Врачи лечат болезни, а здоровье нужно добывать самому. Николай Амосов. Эта книга является ответом на запрос времени. С началом 21 века повысился интерес значительной части населения планеты к познанию возможностей сохранения своего здоровья. Как следствие этого, появился широкий разброс мнений о вариантах охраны здоровья. Часто самобытные способы не приносят пользы или оказываются вредными. Например, увлечение траволечением, БАДами, лекарствами, всевозможные чистки организма, скорые диеты для похудения и прочее. Перед каждым в определенное время возникает вопрос: как надо жить, чтобы до глубокой старости сохранить качество жизни? Ответ на этот вопрос занимает умы ученых всего мира много столетий, и поиски эти продолжаются до настоящего времени. В результате, особенно за последние столетия, информационное поле планеты значительно пополнилось знаниями о возможностях охраны здоровья человека. В этом огромном арсенале предлагаемых средств оздоровления, порой противоположного содержания, сделать выбор непросто. Однако этот выбор средств охраны здоровья лежит на поверхности. Его даже искать не нужно, если учесть, что наша жизнь строго подчиняется биологическим законам. Именно эти законы, предписанные природой, нам следует выполнять и постигать искусство здорового образа жизни. Если не знать и не соблюдать эти законы, как и в юридической практике, человек не освобождается от ответственности. В нашем случае, не исполняя биологические законы, человеку также придется расплачиваться качеством жизни или жизнью. Согласно биологической закономерности, после 26 лет, иногда и раньше, начинается выполняться заложенная в нас природой по умолчанию программа угасания жизни или программа старения. После 40 лет уже видны проявления этой программы. Природа перестает нас опекать, появляются болезни, организм деградирует, разрушается. Эту программу старения мы удалить не можем, она будет выполняться обязательно у каждого. Возникает логичный вопрос: зачем нам прилагать усилия добывать себе здоровье, если оно, согласно программе, заложенной в нас, будет ухудшаться? Но не все так фатально. Умная, рациональная природа и в этом случае оставляет нам шанс жить долго и до глубокой старости сохранять качество жизни. Нам природой дана возможность значительно замедлить процесс своего старения. В подтверждение этому мы видим вокруг нас людей в разной степени сохранности здоровья, несмотря на то, что заложенная программа выполняется у каждого из нас. Многие до глубокой старости сохраняют качество жизни, помогают обществу, семье, сохраняют интерес и вкус к жизни. У многих начинают проявляться скрытые таланты. Каждый из нас может привести ряд примеров подобной жизни долгожителей. Это явление чаще всего объясняют генетической наследственностью, но, по мнению специалистов, генетическая причина жизненной устойчивости составляет всего лишь 5-20%. В то же время геронтологи считают, что долголетие на 50% зависит от образа жизни. Жить долго и сохранить качество жизни до глубокой старости возможно. Как? Об этом расскажет эта книга. Важно, чтобы все начинания по сохранению здоровья перешли в постоянный образ жизни. При этом, чем раньше, тем лучше. К сожалению, многие только с возрастом вынужденно решают пересмотреть уклад своей жизни. И это тоже хорошо. Улучшение будет, но ведь предупредить болезнь легче, чем лечить. Об этом и китайская мудрость. Болезнь нужно лечить за 30 лет до ее появления, а не за 3 дня до смерти. Ознакомившись с содержанием этой книги, вы будете удивлены, насколько сложно, филигранно и в то же время надежно мы устроены. Вы познакомитесь с волшебством в устройстве своего умного организма. В этой книге вы обязательно сможете найти приемлемые для вас возможности помочь себе. Ценным является то, что в книге приведены безлекарственные методы улучшения здоровья. Эти методы оказывают положительное действие на системы организма, а не только на симптомы заболеваний. Научно обоснованы, не имеют побочных отрицательных эффектов, не трудоемки для лиц любого возраста, несут минимальную финансовую нагрузку, не требуют много специально отведенного времени. Обязательно ли нам активное движение? А если я не хочу? Основной критерий выздоровления – восстановление мышечной константы, Бубновский. Одной из главных возможностей сохранения здоровья и своей жизни является движение. Но все ли верят этому? Для сомневающихся необходимость физических нагрузок доказывают примеры. Эти реальные примеры взяты будто из мифа фантастики. Пример первый – о роли мышц в работе системы кровообращения. Центром системы кровообращения является сердце. В основном за счет сокращения сердца и разности давления в сосудах происходит продвижение артериальной крови от сердца до каждой клеточки нашего тела. Теперь эта кровь, отдавшая кислород и питательные вещества тканям, должна возвращаться к сердцу, но уже по венозным сосудам. Но каким способом? Ведь другого такого же сердца на периферии нет. Кровь по венам самопроизвольно возвращаться к сердцу не может. Поэтому природа снабдила организм великолепным устройством, которое помогает возвращать венозную кровь к сердцу с нашей помощью. Мы оказались приобщенными к этому процессу. Судите сами. Вены, по которым кровь должна возвращаться к сердцу, расположены внутри мышц. При движении мышцы сжимают прилежащие сосуды. В результате кровь по ним проталкивается на определенное расстояние в сторону сердца. Но чтобы эта порция крови при расслаблении мышц не возвращалась в исходное положение, внутри венозных сосудов вмонтированы клапаны, которые смыкаются после прохождения порции крови. Это препятствует ее обратному току. При следующем сокращении мышц кровь по сосудам поднимается еще на некоторое расстояние и вновь срабатывает система клапанов. Так кровь движется в одном направлении к сердцу. Это представлено на рисунке 1 в материалах, приложенных к аудиокниге. При гиподинамии, малоподвижности, мышцы слабеют. Процесс продвижения крови нарушается. Со временем мышцы истончаются и атрофируются. Сосуды, расположенные в мышцах, спадаются. Как следствие, весь организм, особенно жизненно важные органы, испытывают дефицит кислорода и питательных веществ. Это приводит ко многим заболеваниям. Поэтому нам природой отведена ответственная роль – двигаться, то есть крутить свой круг кровообращения. Это самопомощь от природы. Ходи. Пример 2. Распространенная проблема, знакомая почти каждому – это заболевание суставов. Что нам делать, чтобы помочь суставам служить всю жизнь? о суставе. Строение каждого сустава зависит от его функции. Общим для суставов является то, что сочленяющиеся кости герметически окружают суставная капсула. Внутренний слой этой капсулы покрывает синовиальная мембрана. Полость сустава герметически изолирована от окружающих тканей. В нее не входят кровеносные сосуды. Внутри суставов сосудов нет. Мышцы, в которых расположены кровеносные сосуды, находятся за пределами полости сустава. Каким образом происходит доставка жидкости и питательных веществ в изолированную полость сустава? По своему строению мышцы заканчиваются сухожилиями. Эти сухожилия, подходя к суставу, вместе со связками вплетаются в его надкостницу, образуя капсульно-связочный аппарат сустава. Через него и происходит подпитка, проникновение жидкости и питательных веществ к синовиальной оболочке, расположенной внутри сустава. Получив подпитку, увлажнившись, эта оболочка выделяет в полость сустава жидкость, питающую сустав, синовию. И в этом примере нам вновь природой отведена ответственная роль. Чем активнее работают мышцы, тем больше подпитки получает сустав. Иными словами, только мы сами при активном движении кормим свои суставы. Таким чудесным способом в суставную полость проникает питательная жидкость. При недостатке движения суставу не хватает подпитки или прокачки. От этого в первую очередь страдает суставной хрящ, который на 80% состоит из воды. Теряя воду и питательные вещества, хрящ становится ломким, покрывается трещинами и истончается. Капсула сустава и синовиальная оболочка также усыхают, сморщиваются. Синовиальная жидкость становится густой, не способной выполнять свои функции питания и смазки суставов. Кости от трения стираются. Наступает разрушение сустава. Основной причиной заболевания суставов является гиподинамия. Только при нашем активном движении, при адекватной физической нагрузке, возможна нормальная циркуляция крови в организме. Только при этом условии мышцы, движители жизни будут сильными. Мы так устроены. Ходьба является самым доступным и общепризнанным средством от мышечной слабости при условии регулярности. Первая активная быстрая ходьба наиболее приемлема для поддержания в тонусе мышечной системы. Этот вид усиленной физической нагрузки проводится в темпе обогнать прохожего или успеть в магазин до его закрытия. Усиленная нагрузка от 30 до 60 минут укрепляет сердечно-сосудистую систему, способствует похудению, снятию стресса, улучшает настроение. Второе – пассивная, медленная прогулочная ходьба. Также является приемлемой формой физической нагрузки. Имеет те же достоинства, как при активной ходьбе, только в меньшей степени. Третье – суета. Что это такое? Это беспорядочные, прерывистые движения, повседневные заботы, дела, требующие много времени без адекватной отдачи. Дело в том, что многие ошибочно принимают прерывистые хаотичные движения в течение дня за полноценную физическую нагрузку и на этом успокаиваются. Но для полноценного кровоснабжения органов и тканей нужна цепь активных последовательных движений в период определенного времени. Для примера визуализируем процесс полива огорода. Если из шланга будет поступать вода прерывисто, с остановками, без напора, огород не будет полит полноценно. И в организме прослеживается похожая динамика при пассивных, прерывистых, непоследовательных движениях. Кровоснабжение органов и тканей будет также неполноценным. Поэтому суета не заменит активного движения или полноценной физической нагрузки. Скандинавская ходьба становится все более популярной. Возникла она не на пустом месте. Вначале она применялась для сохранения физической формы лыжников в межсезонье, иначе у спортсменов из-за отсутствия активных тренировок терялась спортивная форма. Использование лыжных палок без лыж позволило им сохранять свой статус в течение года. Опыт использования усовершенствованных палочек для ходьбы широко распространился по всему миру. Ходьба – естественное занятие человека. Но, несмотря на физиологичность ходьбы, для каждого желательно проконсультироваться с врачом. Отмечены значительные преимущества нордик-ходьбы перед обычной ходьбой. Движение становится более интенсивным, появляется уверенность, чувство опоры, безопасности. Снижается нагрузка на суставы, улучшается осанка. Появляется возможность аэробных тренировок в любое время года, в любой местности, в любом возрасте. При правильной технике ходьбы с палочками задействовано 90% мышц, тогда как при обычной ходьбе не более 60%. Улучшается тренировка сердечно-сосудистой системы, повышается интенсивность кровообращения, улучшается обмен веществ, снимается стресс, значительно улучшается настроение. На 50% больше сжигается калорий по сравнению с обычной ходьбой. Улучшается память, снижается риск встречи с дедушкой Альцгеймером. Важно правильно установить длину палок и соблюдать технику ходьбы. Стандартная таблица. При росте 200 см длина палок 136 см. При росте 190 см длина палок 130 см. При росте 180 см длина палок 122 см. При росте 170 см длина палок 116 см. При росте 160 см длина палок 110 см. При росте 150 см длина палок 105 см. При росте 140 сантиметров, длина палок 100 сантиметров. Можно самому рассчитать длину палок. Для этого нужно рост в сантиметрах умножить на коэффициент 0,68. Техника ходьбы несложная. Главное внимание нужно уделять тому, чтобы нагружалась не только нижняя часть тела, но и верхняя. Руки почти прямые. Палка ставится наклонно на уровне пальцев противоположной ноги. Не нужно ставить палки перед собой или опираться на них. При толчке палка уходит назад. Рука расслабляется, ладошка раскрывается. Палка удерживается на темляке. Палка становится продолжением руки. Главное предназначение палки – толчок. Отталкиваться нужно не кистью или запястьем, а всем плечевым поясом. Палки должны летать. Шаги должны быть максимально широкими. Это позволит отталкиваться сильнее. Начинать не поздно. Природа возложила на нас самих добывать себе здоровье. Но с возрастом приходит мысль, не поздно ли начинать активный образ жизни, поможет ли он? Поможет. Человечеству подарен бонус. Мышечная система способна восстанавливаться в любом возрасте. Имеется много доступных возможностей вмонтировать в свой ритм жизни физические нагрузки. Тот, кто систематически делает зарядку, живет дольше и, главное, живет в улучшенном качестве жизни. В течение дня можно использовать любую возможность движения. По пути на работу или домой, выходя из автобуса раньше своей остановки, не доезжать на лифте до своего этажа, дружить с активными людьми и прочее. Перед каждым открыто множество возможностей. Возникает вопрос, как правильно восстановить и поддерживать мышечную систему. С гордостью можно сказать, что в России разработано и широко внедряется новое направление в медицине – кинезотерапия, наука о лечении движением. Основоположенником этого направления является доктор медицинских наук профессор Сергей Михайлович Бубновский. Им разработаны и внедряются новаторские методы лечения опорно-двигательной системы человека и организма в целом. Главным и обязательным условием успеха является активное участие самого пациента в выздоровлении. Правильное применение методик Бубновского позволяет лечить заболевания позвоночника и суставов без операций и лекарств. Возьмем на вооружение правдивые слова выдающегося боевого хирурга, академика Амосова. Чтобы быть здоровым, нужны собственные усилия, постоянные и значительные. Заменить их нельзя ничем. Личный опыт. Мне пришлось испытать на себе разработанные Бубновским методики при коксартрозе второй степени, заболевание тазобедренных суставов, 12 лет назад. Были острые боли, не могла встать с постели. Обезболивающие препараты помогали на короткое время. Стала вставать, ходить с трудом, хромая. После 3 месяцев занятий в Бузулукском центре Бубновского «Энергия» почувствовала значительное облегчение. Еще через месяц занятий перестала хромать. Мой муж, Августинович Владимир Георгиевич, как только увидел, что меня не беспокоит боли, и я перестала хромать, стала жить в привычном режиме, отозвался благодарностью злостью в адрес тренера, который со мной занимался, Салмина Алексея. Ему он посвятил следующие строки. «Закончился курс лечения, пора подводить итог. Ну что же тут скажешь, закончились наши мучения, и появилась сила у наших больных ног. Но дело даже не в этом, а главное в том, что прежде всего для тренера Алексея всегда пациент, а все остальное потом. Наш тренер заботливый, чуткий, он к пациентам лучше врачей, очень внимательный, добрый,